Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Независимая медицинская экспертиза в деле Сергея Магнитского. Обращение с радиоактивными отходами в России Росатом против экологов. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Камчатском крае. И памяти галлиполийцев. 90 лет исхода русской армии из Турции. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Июля Басманный суд Москвы рассмотрел жалобу матери юриста фонда «Херметич» Сергея Магнитского на то, что следователи скрывают от нее архив органов ее сына. И решил не удовлетворять, как не удовлетворил изначальную просьбу матери о проведении независимой судебно-медицинской экспертизы. Независимого специалиста в государственную экспертизу суд также решил не допускать. Образцы тканей были взяты после смерти Магнитского во время официального вскрытия. До их изучения независимыми экспертами говорить точно о том, что является причиной смерти, довольно сложно. Независимую медицинскую экспертизу на основании имеющихся документов провела американская правозащитная организация «Врачи за права человека». Ее результаты были опубликованы в понедельник. Американские специалисты сделали свое заключение на основании 44 документов, имеющихся в распоряжении у семьи погибшего, включая его жалобы руководству тюрьмы и требования предоставить ему медицинскую помощь в ноябре 2009 года за 3 дня до смерти, а также отказ следователя Сильченко предоставить Магнитскому ультразвуковое обследование 30 сентября 2009 года. Вот как описывается на основании имеющихся документов последний день жизни Сергея Магнитского в докладе американских экспертов из организации «Врачи за права человека». Напомню, что Магнитский провел в следственном изоляторе 358 дней, и в течение этого времени условия содержания его в камерах постоянно ухудшались.
За время заключения у него развились и были врачебно подтверждены желчно-каменная болезнь и хронически острый холецистопанкреатит. В письмах представителям власти и семье он более 450 раз жаловался на медицинское обслуживание в месте содержания. В день смерти, 16 ноября 2009 года, Магнитский пожаловался на боль и рвоту и был переведен из СИЗО ФБУ ИЗ-77-2 УФСИН в больницу СИЗО ФБУ ИЗ-77-1. Там его обследовали на предмет заболевания, которое определили как холецистит и панкреатит. К тому времени, приблизительно между 6:20 и 7:30 вечера, Магнитский проявил поведение, которое врач Гаусс определила как острый психоз, в результате чего врач распорядилась надеть на него наручники. В 7:30 вечера Гаусс вызвала психиатрическую бригаду, чтобы те оценили поведение Магнитского и обеспечили лечение. Врач Гаусс вернулась к Магнитскому только в 9:20 и застала его без сознания. Она распорядилась перевести его в реанимацию, где его попытались привести в сознание. В 9:50 вечера врач Гаусс зафиксировала смерть Магнитского. В соответствии с заявлениями членов психиатрической бригады скорой помощи, они получили запрос на обследование пациента в ФБУ ИЗ-77-1 УФСИН в 7:40 вечера 16 ноября 2009 года. Они прибыли на место в 8 вечера, однако в учреждении их не пускали приблизительно до 9 вечера. Вопреки тому, что заявляла врач Гаусс, сотрудники психиатрической бригады обнаружили больного в обычной камере, а не в больничном отделении. Психиатры подтвердили его смерть между 9:00 и 9:15 вечера.
После изучения всей документации, которая есть у семьи Магнитского, группа американских экспертов из организации «Врачи за права человека» пришла к выводу, что говорить об истинных причинах смерти Сергея Магнитского не представляется возможным. Удивление американских врачей вызвал тот факт, что, вопреки нормальной практике, нет никаких документов об исследовании во время вскрытия глазной жидкости и мочи, что является обычным при токсикологических обследованиях. Ни одно из исследований не рассматривало вопрос о том, не был ли Магнитский отравлен. Так называемый Миннесотский протокол требует фотографировать всю поверхность тела, а также делать фотографии любой травмы или внешнего повреждения тела умершего в заключении. Хотя в документах содержится упоминание неких фотографий, эти фотографии никогда не представлялись тем, кто пытался проводить расследование обстоятельств этой смерти. Мы беседуем с судебно-медицинским экспертом, основным составителем доклада врачей за права человека, коронером графства Эль-Пасо в штате Колорадо Робертом Баксом. До того, как мы перейдем к докладу, расскажите, пожалуйста, об этом документе, Миннесотский протокол, на который вы несколько раз ссылаетесь.
Этот международный протокол был в свое время принят для того, чтобы утвердить хотя бы минимальные стандарты для судебно-медицинских вскрытий, которые проводятся по всему миру. И особенно для тех случаев, когда есть подозрения на пытки и когда в дело вовлечены правоохранительные органы или военные. Что требует этот протокол? Чтобы судебно-медицинские эксперты соблюдали ряд условий при проведении вскрытия. Например, чтобы были заполнены соответствующие документы, чтобы были сделаны фотографии, причем так, чтобы были видны все участки кожи умершего, с головы до ног и с лица и со спины. Более того, фотографии должны также делаться при проведении вскрытия, когда патологоанатомы обнаруживают либо травму, либо признаки какой-то болезни. Тогда все документируется с микроскопической точностью. Эти принципы были разработаны группой международных экспертов и применяются в различных странах мира. Ведь проблема всегда состояла в том, что именно такие случаи вне судебных расправ часто не документируются. Причем делается это преднамеренно, поскольку если похоронить тело, не проводя вскрытие или проводя только частичное вскрытие, то все улики и вся информация о происшедшем теряется, даже если тело потом эксгумируют.
Почему вы решили провести анализ документов, имеющихся по делу Сергея Магнитского?
С нами связались представители фонда Hermitage и попросили посмотреть внимательно на эту смерть. Это было наше первое знакомство с делом Сергея Магнитского. С тех пор, насколько я понимаю, мать тоже пытается получить дополнительные документы и предметы, которые были изъяты при вскрытии, но пока у нее ничего не получается. Организация «Врачи за права человека» занималась подобными случаями практически по всему свету. И каждый раз, когда к нам обращались с просьбой исследовать случай, мы делали это. Поскольку я судебно-медицинский эксперт, член Международного общества судебно-медицинской экспертизы, я рассматривал дело Магнитского в первую очередь. Но это как раз та область, которой мы занимаемся, как и расследованием случаев геноцида. Причем, повторяю, делаем мы это по всему миру, когда к нам обращаются соответствующие просьбы.
Что больше всего поразило вас в этом деле? Что бросилось в глаза, когда вы изучали все имеющееся в наличии досье?
Что поразило нас больше всего, я говорю «нас», потому что мы работали в группе экспертов, это то, что у нас не было полного объема медицинских записей. Во-вторых, когда смотришь на документы, собранные специальной комиссией, учрежденной российским правительством для расследования этого дела, то замечаешь массу противоречивых данных. И эти противоречия остались нерасследованными, их как бы только заметили. В-третьих, и это касается отчета о судебно-медицинском вскрытии, предоставленная документация носит неполный характер. А в таком случае, когда заключенный, подследственный жалуется на боль, врач гадает, вызвана ли эта боль камнями в печени, может быть, это панкреатит, и вдруг никакого дальнейшего исследования. Это особенно беспокоит, потому что из этого следует, что была определенная тенденция в том, что ему не предоставлялась необходимая медицинская помощь. Была также проблема того, что его поместили в полную изоляцию от родных. Была и проблема условий его содержания. И все это выстраивается в один ряд. Отказ в свидании с родными, нечеловеческие условия содержания, не предоставление медицинской помощи. И это проходит по делу практически как рутина. Это сразу бросается в глаза. А что касается документации, то, как я уже сказал, никаких фотографий, никаких слайдов с микроскопа. А при таких обстоятельствах сказать, что произошло, невозможно из-за отсутствия документов.
Я понимаю, что вы не специалист по тюремной практике, но все-таки в нормальном производстве у семьи есть право получить всю эту информацию?
Я думаю, родственники имеют право получить все эти материалы с течением времени. Просто невозможно что-то утаивать в подобных случаях. У семей и родственников право знать, а у государственных институтов обязанность предоставлять информацию о том, что произошло с их близкими. И если государственные институты этого не делают, то они не соблюдают ни законы человека, человечности ни международную практику.
Мы беседовали с коронером графства Эль-Пасо, штата Колорадо, членом организации «Врачи за права человека», автором доклада об обстоятельствах смерти Сергея Магнитского Робертом Баксом. Представители этой организации уже не раз выступали в программе «Время и мир». Мы рассказывали об их работе в Боснии, об эксгумации тел после войны в 1996 году. Мы также рассказывали о том, что именно группа «Врачей за права человека» первой документально доказала применение Саддамом Хусейном химического оружия против курдов. Над тем исследованием работали совместно американские и британские специалисты. Вот что сказал Роберт Бакс в целом о деле Сергея Магнитского.
Надеюсь, что этот случай послужит предупреждением, что невозможно оставаться неприкасаемым, совершая подобное.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Российские эксперты обсуждают принятие в России закона об обращении с радиоактивными отходами. Ученых и экологов возмущает, что их пригласили принять участие в обсуждении закона, обещали учесть все пожелания при его принятии, но в итоге документ отвечает только интересам Росатома. Рассказывает Любовь Чижова.
Проект закона об обращении с радиоактивными отходами готовился к принятию в России в течение более 10 лет. В прошлом году к его обсуждению неожиданно подключили общественность, но в итоге закон был принят и без учета пожеланий экологов. Как говорится в сообщении агентства РИА Новости, документ предусматривает создание единой государственной системы обращения с радиоактивными отходами. В то же время его действие не распространяется на отработавшее ядерное топливо. Цель закона – установить правовой режим обращения с вновь образующимися и ранее накопленными радиоактивными отходами. Руководитель фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков считает, что, хотя принятый закон далек от совершенства, он имеет право на существование.
Я участвовал сам в обсуждении этого закона в Государственной Думе на предварительных этапах, когда общественность возражала очень сильно. Это было и полгода назад, и год назад, когда проходил после первого чтения. Что-то учтено, к счастью, а что-то не учтено. И не учтено большую часть замечаний. Там были тысячи замечаний всяких разных и от местных органов власти, и от общественности. Существование закона лучше, чем беззаконное существование. Но этот закон, принятый закон, несет довольно много таких горячих, скажем, точек, которые не могут оставить безразличными нас. Одно из таких недостатков этого закона – все радиоактивные отходы, которые образовались до принятия этого закона, все обращения с ним вешаются полностью на бюджет, то есть на нас с вами, на налогоплательщиков. И только после этого все это хорошие слова, которые там говорится, что ответственность за отходы несет предприятие, которое их образует, вот только это после этого вступает. А что было до этого, как будто бы вот это все не касалось атомных станций, не касалось радиохимических предприятий и так далее, и так далее. Они освобождают от этой ответственности. Об этом мечтали все время атомщики, этого они добились. Теперь, что там компромиссное есть? Мы резко возражали. В первых вариантах закона было написано, что разрешается закачка под землю радиоактивных отходов. Это настолько вопиющее было требование, которое противоречит требованиям МАГАТЭ, противоречит практике всего мира. Значит, в подписанном окончательном варианте закона это требование изменено несколько. Оно сказано, закачка запрещена в новых местах. А в старых местах, где она была, она не запрещена. А старые места, мы это знаем, где это было. Это около Волги, Димитровград, это около Томска, Томск-7, Северск, это Красноярск-26 или Железногорск. Все вот эти вот места, где закачано под землю огромное количество отходов. И они фактически сейчас легализованы. Еще есть претензии к этому закону. Там хоть и говорится какие-то хорошие слова насчет участия органов местного самоуправления и местных органов, ну, там распределения полномочий, но на самом деле вот этим самым местным органам, то есть тем людям, тем органам, которые по закону распоряжаются землей, отведено в этом законе о РАО ничтожная роль, и они не могут реально повлиять на размещение вот этих пунктов захоронения отходов и так далее, и так далее. В результате, с одной стороны, хорошо, что закон принят, хотя на самом деле этот закон с огромными прорехами, очень выгодный для атомщиков и не особенно защищает нас. Защищает, конечно, лучше, чем это было до сих пор, но не так, как хотелось бы, от радиоактивной опасности.
Это было мнение руководителя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко» Алексея Яблокова. Руководитель антиядерной программы Greenpeace в России Владимир Чупров возмущен тем, что закон об обращении радиоактивных отходов, к обсуждению которого привлекали экологов и ученых, в итоге принят без учета их замечаний.
Принятие этого закона – доказательство и пример того, что Росатом – это закрытое секретное образование, фактически государство в государстве, которое проводит важнейшие национальные законы в тайне, скрытно от общества. Теперь по самому закону. Что там плохого? Во-первых, решение о создании могильников радиоактивных отходов принимается без учета мнения местного населения. Максимум – это мнение исполнительной власти, то есть губернатора, назначаемого федеральным центром. Второе – это то, что разрешается закачка жидких радиоактивных отходов под землю. В мировой практике это нонсенс. Когда-то это делали Штаты, но отказались. Сейчас они рекультивируют то, что у себя закачали. Росатом делает это, ну, скажем так, своей основной технологией, потому что избавиться от тех объемов жидких отходов, которые производят атомные станции, они не могут. Просто не могут, это дорого, и это способ показать, что атомная энергетика дешевая. Третье – это экономика. В законе, по крайней мере, перед вторым чтением, был прописан принцип, что за его утилизацию, за утилизацию радиоактивных отходов платят те, кто производит эти отходы. Но с одним «но». Перечни организаций тех, кто может участвовать в финансировании утилизации радиоактивных отходов, федеральный бюджет, региональные бюджеты, физические лица. Ну и в конце списка, естественно, те, кто произвели эти отходы. А теперь давайте подумаем и догадаемся с трех раз, кто в итоге будет за них платить. Закон, в принципе, ничего не меняет в ситуации с обращением с радиоактивными отходами. Он просто перераспределяет финансовые потоки, которые идут и пойдут на решение проблем радиоактивных отходов, их систематизирует и канализирует в сторону Росатома. То есть Росатом просто вырыл себе очередную канавку денежных знаков для того, чтобы под прикрытием вот этого закона обращения с радиоактивными отходами начать получать еще дополнительные деньги. Чего нового закон не ввел. Понимаете? Ответственности там нет. Там будет национальный оператор, у которого практически нет ответственности. Закон о деньгах, а не о технологиях, о как принимать решения. Потому что все, что в законе описано, все это уже и так было.
Говорил руководитель антиядерной программы Greenpeace в России Владимир Чупров. Проблема утилизации радиоактивных отходов актуальна не только для России. Во Франции почти 80% электроэнергии производится на атомных электрических станциях. О проблемах в этой области корреспонденту Радио Свобода в Париже Елизавете Алисовой рассказала Надин Шнейдер из Ассоциации «За выход из ядерной индустрии».
Сколько Франция производит радиоактивных отходов в год?
По данным ядерной индустрии, 1,2 килограмма в год на жителя страны, то есть примерно 70 тысяч тонн в год. Но это по данным самой индустрии, а как на самом деле обстоят дела, мы не знаем. Эти цифры – это все категории радиоактивных отходов. Из них конечные отходы, имеются в виду отходы, которые не подлежат дальнейшей переработке, составляют 4%, но на них приходится 90% радиоактивного излучения.
Как Франция обращается с радиоактивными отходами?
Сегодня в мире не существует ни одного способа сделать радиоактивный отход безопасным, поэтому слово «переработка», которое используется в ядерной индустрии, само по себе неверно. Например, особенность французского завода по переработке, расположенного в Нормандии на мысе Ла-Ак, в том, что при переработке происходит больше радиоактивных выбросов, чем количество самих поступающих для переработки отходов. В процессе переработки отработанного ядерного топлива с целью получения МОКС топлива производится огромное количество новых радиоактивных отходов. Дело в том, что когда ядерные отходы прибывают на завод, с ними проделывают такое количество химических операций, что в результате получаются новые радиоактивные отходы.
Ваша ассоциация борется за то, чтобы Франция отказалась вообще от ядерной отрасли. Но что вы предлагаете делать с уже существующими радиоактивными отходами?
Сегодня ни один ученый в мире не приблизился к ответу на вопрос, как сделать радиоактивный отход безопасным. Мы не претендуем на то, что у нас есть ответ на этот вопрос. Его нет ни у кого. Мы выступаем против плохих ответов. Во Франции, как и в других странах, был сделан выбор в пользу захоронения радиоактивных отходов на глубине менее 500 метров под землей. В расчете на то, что порода в течение сотен тысяч лет будет в достаточной мере герметичной. Считается, что до того, как отходы захоранивают, производятся предварительные исследования и выбор места захоронения. Но дело в том, что организация, которая ответственна за выбор места захоронения отходов, одновременно сама же занимается и захоронением как таковым. Поэтому, естественно, результаты их предварительных исследований с самого начала вполне позитивные. Дело в том, что во Франции ядерная энергия занимает очень важное место, и власти вынуждены говорить, что проблем с радиоактивными отходами нет, но мы умеем с ними обращаться для того, чтобы продолжать использовать ядерную энергию. Во Франции ядерная отрасль – это государство в государстве. Тот, кто посягает на ядерную отрасль, посягает на государственные интересы. Вот вам пример. В прошлом году был сделан доклад о работе электрической компании Electricité de France, и на него был наложен гриф «секретно». А ведь речь идет о производстве электричества на атомных электростанциях, а не о военном объекте.
Часть своих радиоактивных отходов Франция отправляет для дальнейшей переработки и хранения в Россию. Экологические организации, в том числе ваша ассоциация, регулярно выступают против такой практики. Почему?
Это называется спрятать проблему подальше от глаз. Они говорят, что таким образом, отправляя отходы за тысячи километров, они решают проблему. Но это не совсем так. К тому же все это происходит втихую, без всякого общественного контроля. В одно время мы захоранивали радиоактивные отходы в океане. Потом против этого выступили экологические организации. Потом отходы перевозили на другие континенты, в частности в Африку, в Эфиопию и Сомали. Это были отходы, в том числе и радиоактивные, которые там захоранивали опять же в океане. Сегодня та же самая практика. Чтобы проблема отходов не вызывала полемику во Франции, их отправляют подальше за денежные вознаграждения.
Это было интервью с Надин Шнайдер из Французской ассоциации за выход из ядерной индустрии.
О проблеме утилизации радиоактивных отходов во Франции рассказывала корреспондент Радио Свобода Елизавета Алисова. По данным Росатома, проблема обращения с накопленными в России радиоактивными отходами может быть решена в течение 30 лет при объеме финансирования в 400 миллиардов рублей. Об этом говорится в проекте программы по обеспечению ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы.
О том, почему российские экологи считают, что новый закон отвечает только интересам Росатома, рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. 6 пассажиров теплохода «Булгария», считавшихся пропавшими без вести после катастрофы, живы. Ранее сообщалось о 15 пропавших без вести. 114 человек погибли, 79 спаслись. В Лондоне медиамагнат Руперт Мердок и его сын Джеймс во вторник предстали перед специальной парламентской комиссией, расследующей скандал о вторжении в частную жизнь британцев, сотрудников, принадлежащих Мердоку изданий. В Москве во вторник прошла акция солидарности с грузинскими фотокорреспондентами, задержанными в Тбилиси по обвинению в шпионаже в пользу России. 4 фотокорреспондента были задержаны в Тбилиси в ночь на 7 июля. В Кемеровской области спасатели во вторник обнаружили тело третьего горняка, погибшего в результате аварии на шахте «Киселевская». 16 июня на «Киселевской» произошел обвал глины. Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии города Сегежа в Карелии, встретился во вторник с матерью. В Махачкале совершено нападение на начальника отдела прокуратуры Дагестана Наталью Мамедкеримову. Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, задержанная в ходе несанкционированной акции в центре Москвы, отпущена из отделения полиции. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 45 тысяч евро матери погибшего в Чечне ребенка. Суд в Минске оставил без изменений приговоры, вынесенные бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Николаю Статкевичу и Дмитрию Усу, журналистке Ирине Халиб и еще нескольким активистам оппозиции по делу о беспорядках в день президентских выборов 19 декабря прошлого года.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Беседа из цикла «Российские регионы». Сегодня речь пойдет о Камчатском крае. И 90-летие памятника военнослужащим русской армии в Турции. Поиск новостей по Камчатскому краю навел на такую информацию пресс-служба губернатора и правительства края. Правительство Камчатского края установило прожиточный минимум на душу населения за второй квартал 2011 года. Он составляет 12 491 рубль, повышение на 26 рублей по сравнению с первым кварталом. Это высоко, потому что, например, прожиточный минимум в Новгородской области едва превышает 6 тысяч рублей, то есть меньше половины камчатского. Как обстоят дела в экономике и политике этого края? В дискуссии принимают участие профессор, доктор географических наук Наталья Зубаревич и доктор политических наук профессор Илдус Ярулин. Цикл «Российские регионы» ведет Игорь Яковенко.
Наталья Васильевна, вот Камчатка. Совершенно фантастический регион. Тихий океан, вулканы, гейзеры, медведи, рыба, гигантские крабы. Изобильное богатство. Что из себя представляет этот регион с точки зрения освоения всех этих богатств, с точки зрения экономики?
Прежде всего, это регион массового и гигантского миграционного оттока в последние 20 лет. Он потерял почти половину населения. И это, конечно, приговор. Он означает, что людям трудно там, и жить там сложно. И причина вполне понятна. Это регион очень удаленный, имеющий только воздушное и морское сообщение. То есть очень сильно удорожается подвоз необходимых товаров, да, продуктов и прочее. А заработные платы в переходный период, к сожалению, перестали компенсировать удорожание жизни. Это понятно, потому что платят за то, что требуется, или платят по тем условиям, возможностям бюджета, какие есть. Они были достаточно нищие. То есть Камчатка – это территория, которая за 20 лет очень много потеряла. Но в ней остался и будет еще долго могучий ресурс, рыбные богатства. И туда по-прежнему приезжают на Путину люди. И за Путину там по-прежнему можно заработать так, чтобы потом жить достаточно долго на эти деньги. То есть Камчатка сжалась в советский период, но Камчатка не умрет. Она переструктурирует свою экономику, но переструктурирует очень однобоко. Рыбная отрасль в значительной мере остается в тени, но доходы там делаются очень серьезные. Портовые услуги полуумирают, потому что монополизм портовиков, задранные тарифы, очень низкое качество обслуживания приводит к тому, что суда уходят. А областной центр живет в основном на бюджетные деньги, достаточно слабые, и вот эти теневые нелегальные доходы от рыбного промысла. Если можно, несколько цифр. Камчатка, вот будучи полутеневой, работающей на рыбе, да, не связанной с большой экономикой, фактически этого кризиса нового не заметила. Вот насколько сильно ее ударило в 90-е и насколько никак прошел этот кризис. Сохранился экономический рост, хотя мы иллюзий не питаем, цифры по Камчатке не очень хорошо отражают реальность при такой доле теневой экономики. Выросла экономика, подросла немного промышленность, и до сих пор почти все инвестиции, 55% это инвестиции бюджета, то есть бизнес туда особо, как раньше, не приходит. И по легальной статистике, я очень вынуждена это подчеркнуть, по легальной статистике, Камчатка бедный регион, средние душевые доходы населения все лишь 2,2 раза выше прожиточного минимума. А прожиточный минимум-то, ого-го, он в 2 раза выше среднего по стране. Вот говоря о Камчатке, надо все время держать в голове эту цифру. Жизнь там в 2 раза дороже среднероссийской. А среднероссийская и Москву считает. И, соответственно, там выживают только суперэффективные отрасли. А бюджет там вынужден тратить очень много денег.
Элдус Фазрахманович, вот Камчатка – это действительно издавна край переселенцев, и вот та миграционная проблема, о которой Наталья Васильевна сказала, это еще раз подчеркивает. Ну, это такой вот самый край русского фронтира – переселенцы, пионеры, люди, которые осваивают новое. Каким образом это сказывается на состоянии общества и на политической жизни в регионе?
Ну, как-то сразу ответить, наверное, будет однозначно трудно. Но проблема действительно, вот и мне как-то приходилось там и социологией заниматься по проблемам социального самочувствия. Многие вещи как-то есть. Родители остаются, дети уезжают. Вот есть эта проблема. С другой стороны, ну, последние вот, наверное, 3-4 года при правлении, так скажем, прежнего губернатора Алексея Кузьминского, там было создано, ну, возникли такие предпосылки, что народ просто хотел бежать. Вот сейчас новый губернатор, Илюхин Владимир Иванович, как-то пытается все-таки сделать, потому что там такое вот, произошло с одной стороны объединение области и Корякского автономного округа, но это объединение... Ну, принесло больше, наверное, в то время больше вреда, поскольку тут и Коряки пострадало очень сильно, ну, и сам край не выиграл. Хотя можно было, наверное, какие-то вещи решить. И вот то, что было очень сильное противостояние местных элит и губернатора Кузьминского, в общем-то, во многом привело к тому, что, ну, даже те, кто оставался, они консолидировались практически все против губернатора. Хотя и внутри... Там внутри этих элит идет очень серьезная такая борьба. Это было связано в свое время и борьбой за пост мэра Петропавловска, который сейчас уже новый. Ну и вообще-то вот сейчас складывается во многом, вот, если в политическом даже смотреть, то ситуация, вам мне кажется, повторяет ситуацию, которая сложилась в Еврейской автономной области после прихода нового губернатора. Пришел новый губернатор, который, в общем-то, всех успокоил. Вокруг него идет определенная консолидация. Он активно занимается проблемами Корякского округа. Он там постоянно бывает. И как-то вот эти противоречия, они сглаживаются. Но то, что вот действительно экономическая ситуация очень... С одной стороны, вот мы, если по деньгам посмотреть, то там действительно живут очень бедные люди. Хотя приезжаешь туда, но там я как-то не видел особо бедных людей. То есть неформальная экономика. Может быть, даже она и теневая. Хотя, ну, это позволяет людям выживать, и они находят, даже вопреки, может быть, так скажем, государственной заботе, в кавычках, ну, просто Камчатка выживает. И живет достаточно неплохо, вот начинается Путина, и там все живут. И люди, и медведи, и все, что с этим связано, но все вокруг рыбы. Ну, и переработка, с другой стороны, созданы все эти условия, да, и порт, и прочее. Выгоднее даже ремонтную базу иметь в Корее, Китае, чтобы не ремонтировать у себя. Сюда приписываются тоже, в общем-то, к иностранным портам, да. Головные, так скажем, офисы компании держат опять в той же Корее, в Китае, в Даляне, в частности. Это, в общем, с одной стороны, это очень неумная политика Росрыболовства. Когда создали такие условия, центр просто создал условия для того, чтобы вот рыбная отрасль просто уходила. Но она вся-то не уйдет, все равно моряки живут за счет этого. Ну, торговля, опять-таки, с сопредельными государствами. Ну, как бы рыбу выловили, тут же где-то в море перегрузили и получили наличкой, и возвращаются. То есть деньги есть, но это идет, ну, зачастую вопреки государству. Потому что государство создало такие условия, ну, что невыгодно работать. И я вот просто надеюсь, что Илюхин, новый губернатор, бывший федеральный инспектор по Камчатке, который знает там достаточно хорошо, все-таки, наверное, сможет какие-то вопросы порешать. Здесь мы видим и хорошие контакты со Степашиным, вот он недавно был на Камчатке. Как-то, ну, вкладывается хорошее такое лобби, не то, что там за деньги, а вот действительно люди, которые, ну, пытаются по государственному пути, все-таки Камчатку будут поддерживать.
Я думаю, что, так сказать, надежды можно связывать еще и с тем, что Владимир Илюхин, ну, там, его государственное прошлое, это ладно, а то, что он вообще выходец из комсомольского бизнеса, из НТТМ, а это очень о многом говорит. То есть это люди, которые умели в условиях Советского Союза делать свой бизнес. Это, в общем, в нынешних условиях очень может пригодиться. Наталья Васильевна, вот две недели назад мы говорили еще об одном объединившемся крае, о Забайкалье. Вот если сравнить эти два объединения, значит, где вы считаете более успешно оно произошло и где оно принесло больше пользы, больше вреда? Вот в категориях польза-вред, как можно сравнить эти два объединившихся края?
Но если Прагинск, я говорила, что там все-таки мягко нашли некий компромисс и с представительством, и с некой автономией бюджета, то Коряки – это катастрофа. Это фактически полное лишение рабочих мест сколь-нибудь образованного населения в центре. Это невероятная стоимость авиабилетов, запрещающая фактически перемещение в Петропавловск-Камчатский. Это не считая деградация Паланы по полной программе. Это фактически отброшено в никуда население, пусть очень маленького, но как-то все-таки выживавшего округа. Похоронили. Вот эту периферию фактически похоронили объединением. И сейчас приходится как-то решать. Что я еще могла бы добавить? Камчатка вот после всех этих перипетий, а может быть и даже благодаря связям прежнего губернатора, стала чемпионом по росту федеральных дотаций. Вот сформулирую так. У Камчатки есть два пути. Первый путь – это максимизировать, легализовать, отстроить институты и жить на вечном ресурсе рыбы, эффективно ее расходуя, это возобновляемый ресурс. И здесь есть возможности. Но для этого нужны другие институты. Пока только нефть и газ в России перешибают безумные барьеры российских институтов. И то не для всей страны, а для отдельных товарищей. А вот бюджетный вариант, второй, безусловно, Камчатка должна софинансироваться из бюджета, потому что очень высокое удорожание проживания. Но извините меня, если за два года, я напомню, вначале я сказала, что Камчатка кризиса этого нового практически не почувствовала, федеральные трансферты за два года выросли на две трети. Представляете, какие это деньги, если регион сейчас на 64% дотационный. Это чемпион Дальнего Востока по дотационности. То у меня вопрос, что такое произошло на Камчатке? Выбитые деньги на что пошли? И ответ очень простой. Бюджет, расходы выросли в 2009 году на 20%, так? А расходы на общие государственные вопросы, читай на бюрократию, на 52%. Вот вам и последние прелести господина Кузьмицкого.
С профессором, доктором географических наук Натальей Зубаревич и доктором политических наук профессором Илдусом Яруллиным беседовал Игорь Яковенко.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В минувшую субботу в Турции отмечали 90 лет со дня освящения памятника, сооруженного галлиполийцами в 1921 году. 90 лет назад части русской армии покидали лагеря в Турции и перемещались в Сербию и Болгарию. Лагерь в Галлиполе был перевезен к концу августа. На панихиде военнослужащим русской армии побывала наш корреспондент Елена Солнцева.
Ступенчатый обелиск с православным крестом на берегу Дарданелл. Здесь похоронены 343 человека, воины-белогвардейцы, прибывшие сюда в 20-х годах прошлого века на кораблях из Крыма. надпись: «Своим братьям-воинам в борьбе за честь Родины, нашедшим вечный покой на чужбине». Монумент был установлен в 1921 году на месте военного кладбища, в то время, когда остатки Белой армии покидали Турцию. Командующий лагерем генерал Кутепов, которого турки уважительно называли Кутеп-паша, приказал каждому, будь то солдат или офицер, взять в руки по камню и принести на место братской могилы. Так вырос большой курган, который осветил полковой диакон. Он простоял до конца 40-х годов, но был разрушен землетрясением. А 3 года назад памятник восстановили в первозданном виде. С тех пор, чтобы почтить память своих близких, сюда ежегодно собираются потомки русских воинов. Панихиду в честь соотечественников совершил епископ Женевский и западноевропейский Михаил.
Турецкая земля приняла прах тех людей, которые скончались. Мы, православные люди, верим в бессмертие души. Молитвой Богу, чтобы упокоить. И я радуюсь, что турецкая земля здесь эту память сохраняет и нам помогает вот совершать этот чин.
В почетном карауле у памятника застыли дроздовцы. Потомки дивизии генерала Дроздовского, вошедшие в состав добровольческой армии в форме тех лет. В ноябре 2020 года русская армия генерала Врангеля была вынуждена эвакуироваться из Крыма в Константинополь. Оккупированный французами город русских эмигрантов не принял. Около 2 недель стояли на рейде. После нескончаемых переговоров было принято решение все-таки разместить армию и семьи в 3 лагерях на берегу. Первый армейский корпус генерала Врангеля, около 25 тысяч российских солдат и офицеров, в который входил сводно-стрелковый полк генерала Дроздовского, был определен в Галлиполи. Он попал туда лишь к 1 января 1921 года. Дроздовцы выделялись дисциплиной, патриотизмом и жертвенностью, носили белую гимнастерку, фуражку с малиновой тульей и белым околышем, малиновые погоны с золотой литерой «Д» и золотым российским гербом на белом фоне. Михаил – член объединения ветеранов Дроздовской дивизии.
Форма генерала Дроздовского. Это вот они, Дроздовцы, как раз здесь стоят на переднем плане. Я член объединения ветеранов Дроздовской дивизии. Живу в Москве. Я еще застал последних ветеранов, которые нас приняли в 90-е годы. То есть сегодня как раз 90 лет открытию этого памятника и началу эвакуации русской армии из Галлиполи. Здесь примерно мы также стоим. Ну, там, правда, вот с этой стороны была лицевая часть, а так, в принципе, так же. Также, видите, веял русский флаг, как сегодня будет. То есть сегодня будет полностью повторяться те события, которые были 90 лет назад.
Вот как описывает день высадки в своем дневнике галлиполийца капитан Дроздовского артиллерийского дивизиона Николай Алексеевич Раевский. День выгрузки настал. После томительного ожидания отдали концы и двинулись к берегу. Мне сильно не здоровилось, от голода кружилась голова, но все-таки не хотелось возвращаться в Константинополь, иначе потом было бы трудно вернуться к своим. Вблизи городок оказался гораздо приветливее. Набережная, как муравьями, усеяна русскими. Одни завтракают, другие усиленно истребляют вшей, пользуясь тем, что на солнце в затишье совсем тепло. Третьи просто бродят по городу, разминая затекшие от неподвижности ноги. Я настолько ослаб, что с трудом сошел по скользкому трапу и качался на суше, как пьяный. Голова кружилась жестоко, и в глазах ходили черные круги. На берегу сразу выдали 1,5 фунта хлеба и по 0,5 банки консервов. На душе стало легче. Продолжает Григорий Васильев, один из потомков тех, кто находился в те годы в Галлиполи.
Папа и мама о России очень мало говорили, чтобы нам настроение не портить. Мы совсем растерялись, понимаете? А почему мы не там? Здесь, а Россия так хорошо все. Мы, когда были маленькие, нам трудно было понять. Я был растерян всю жизнь. Не знал, от чего и почему так сложилось, что я не мог в России родиться и жить, как русские в России.
В крохотном военном музее у подножия памятника собраны фотографии тех лет. Землянки, палатки на несколько десятков человек, кровати из деревянных досок, медный чайник. Смотритель музея, преподаватель местного университета в Чанакале, профессор Айдын Ибрагимов, собрал документы тех лет, говорящие о попытках наладить обычную человеческую жизнь. В лагере устраивали театральные представления, выпускали газету, занимались гимнастикой, для чего пошили специальную форму, спортивные шаровары и белые майки с изображением двухглавого царского орла. Айдын Ибрагимов, профессор университета Чанаккале.
Чтобы подвозить провизию от пристани к лагерю, построили железную дорогу. Занимались автоделом, изучали моторы. Возможно, поэтому так много солдат и офицеров эмиграции стали работать таксистами. Местные жители, турки, относились к русским военным довольно терпимо. В те годы Турция была оккупирована иностранными войсками, в городе хозяйничали французы. По вечерам по улицам разгуливали чернокожие сенегальские солдаты в форме наемников французской армии. По набережной гуляли российские офицеры с дамами под зонтиками в длинных платьях, привлекая внимание провинциальных консервативных мусульман. В знак уважения и дружбы турки переименовали одну из центральных улиц города в улицу Врангеля.
Долина Росы Смерти – так называли место, где находился русский военный лагерь. Ранней весной здесь расцветали белые розы, а летом, когда стояла нестерпимая жара, выползали скорпионы и змеи. Солдаты умудрились найти им нужное применение – от безысходности и недостатка еды, которая состояла из жидкого чая без сахара и супа с консервами. Кто-то предложил сварить змеиный супчик. Получилось неплохо, съедобно. Так постепенно в округе переловили всех змей. Анна, участница поминальной церемонии.
Дела пошли плохо, и с продовольствием было плохо. Сварили черепаху, и, в общем-то, оказался неплохой суп. Была не только армия, были просто граждане. Это была интеллигенция, вот и беженцы. И они продолжали здесь учение. То есть они издавали газеты. Они продолжали строевую подготовку. Было открыто даже что-то типа военного училища. Был театр. Помогали, но потом, впоследствии, уже когда, в принципе, все поняли, что образовалось советское государство и будущего нет, и нужно с ним как-то налаживать отношения, в принципе, все отказались, и эта армия, практически миссия ее была закончена. Они вот с надеждой продолжали строевую подготовку, продолжали поддерживать свой боевой дух, но тем не менее уже, в принципе, все, конец. Это был конец, да. И вот, в общем-то, этот драматизм, эта ситуация, мне кажется, в этом. Но, тем не менее, вот русские люди, они сильные духом, мужественные люди, которые, несмотря ни на что, они продолжали верить.
Армия должна воевать, а генералы побеждать в сражениях. Этого не происходило. Настроение падало. Дожди, ветер, болезни, недостаток медикаментов, промозглость палаток, которые продувал холодный Норд-Ост, и, главное, полное отсутствие будущего. Участились случаи самовольного ухода, дезертирства и самоубийств. Солдаты бунтовали. Офицеры тайно отправлялись в Стамбул. Никто никого не слушал. Раздавались призывы действовать в духе Троцкого. Разрушить здание до основания, распустить всех солдат и создать новую армию. Армию могла спасти от разложения только новая идеология антибольшевистского фронта. Так был создан Союз галлиполийцев. Символом единства стал Галлиполийский крест, который потомки галлиполийцев носят по сей день. Отсюда началась вся история эмигрантской России, говорит председатель общества потомков галлиполийцев Алексей Григорьев. Сегодня предки тех, кто прошел через Галлиполи, проживают на всех континентах мира. Это был настоящий подвиг. Мой дедушка находился здесь около года и очень мало рассказывал о прошлом, но я видел, что он верил в победу белого движения до последних лет. Продолжает Григорий Васильев, один из потомков тех, кто находился в те годы в Галлиполи.
Русские офицеры, когда коммунизм начался в России, они, значит, слава Богу, спаслись. Как мой дедушка пожилой, у него одна нога, он хромал. Все уезжали, он все до конца. Я последний поеду, последний, потом отложил. Говорит, я не смогу, потому что тут меня Черное море притягивает. И я думаю, что может что-нибудь, какой-нибудь переворот будет в России опять, и этого Сталина выбросят. Так что да, Сталина ненавидели, никто не любил. Может, освободят Россию. Но, значит, ничего не случилось. Дедушка не дожил. В 1942 году, наверное. Ему было 82 года. А мне теперь 82.
Верили, что большевистский режим падет, готовили новую политическую программу, считали, что в Россию должна прийти не сломленная армия, а вооруженные духом военные. Командование создало систему политического просвещения солдат и офицеров. Готовились создать новое временное правительство, восстановить частную собственность, рыночные отношения, законы, действовавшие до революции. Большевики обещали построить новый мир без господ и раздать всю землю и фабрики рабочим и крестьянам. Эта ложь оказалась привлекательнее призывов белых сложить свои головы за Россию и веру. Большевики боролись с церковью, а их объединяла вера, говорит Василиса, отец которой профессиональный военный, остался в Стамбуле.
Когда революция начала, он кадетом был, потому что они были за границей, и их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой. Так воспитали у нас в таком духе. Везде в каждом доме была икона. Перед иконой молились. Там у нас молитвенник был. Мы тогда маленькие мы были. Мы стояли и слушали. Не знаю, насколько понимали, но отче наш мы все знали. В 3 года меня крестили. Моя крестная мама крестик подарила. Я этот крестик хранила, чтобы не потерять. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его уронить и потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, воры украли. Даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, они, у турок фамилии не было. Хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но уж дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась нашей Денисенко.
В братской могиле, отметили участники поминальных торжеств, не хватает еще одного человека – генерала Кутепова, который в те годы командовал военным лагерем. Он исчез при загадочных обстоятельствах 26 января 1930 года среди бела дня в Париже, отправляясь в церковь на службу. По версии следствия, его уничтожили агенты ОГПУ. Его тело не найдено до сих пор.
На панихиде, посвященной 90-летию памятнику военнослужащим русской армии в Турции, побывала наш корреспондент Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на 2 голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа, повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Операция может затянуться на несколько дней. Теплоход должны приподнять.
В его особняке были изъяты 25 миллионов евро наличными.
Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего лечащего врача Сергея
Это
Магнитского.
Это большая радость, что мы начинаем фундаментальные перемены в управлении.
Те, кто такое признание декларирует, встают целиком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285, 9795 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».